Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господь наш Иисус Христос вошел в одну из многочисленных синагог Израиля, и там Он увидел женщину, горбатую женщину, которая в своей жизни, может быть, и не видела неба, потому что постоянно была в наклоненном состоянии. И так она ходила, так она жила, так она воспринимала мир снизу вверх. И Господь подошел именно к ней. Она ничего не просила у Него. Он возложил свои руки на нее и сказал, что ты отпущена от недуга своего. И он как будто ваятель прикоснулся к ней, и она стала выпрямляться. И в какой-то момент из этого, можно сказать, старого скрюченного дерева появилась, можно сказать, произведение искусства. Она стала ровной, как все люди. Прославляла, как говорит Евангелие, Бога. А вот в этот момент настоятель синагоги по зависти своей стал говорить, зачем это было сделано в субботу, ведь есть множество других дней. Приходите, исцеляйтесь в любой другой день, а в субботу не нужно нарушать. И тогда Господь говорит, ты лицемер. Неужели ты не отвязываешь своего вола каждый день или осла для того, чтобы накормить, напоить его? А сейчас ты говоришь о субботе, о нарушении субботы. И как говорит нам евангелист, люди радовались этим словам, потому что это было по сердцу. Очень важно, я думаю, коснуться понятия субботы. Что же такое суббота? И почему к субботе так были привязаны иудеи? Даже в нашем лексиконе, обычном, простом лексиконе, есть слово «шабашка». Это слово происходит от еврейского «шаббат» – «суббота». И когда какой-нибудь мужичок говорит «пойду я по шабашу», то что он имеет в виду? Конечно, пойду поработаю. Но раньше, когда и наши русские люди были более религиозны, и евреи, и они жили вместе – и вот евреи в субботу ничего не делали. И они приглашали наших людей для того, чтобы они трудились у них где-нибудь дома в этот субботний день. И вот в сознании нашего русского человека осталось пошабашить, это значит пойти поработать в субботний день. Почему суббота? Конечно, мы знаем из Священного Писания, что Бог в 6 дней сотворил этот мир, а 7-й день Он почил. Почил от трудов своих, сказано. Неужели Бог утомился? И вот здесь нужно разобраться. Да, мы знаем из книги «Бытия» об этом. Но именно в качестве заповеди ветхозаветный еврей получает чтить субботний день позже. А когда именно? После того, как Господь вывел евреев из страны египетской. И Моисей говорит: «Вы были в рабстве, и поэтому я вам дал день субботний для почитания». А почему? И вот сейчас с этого места поподробнее. Вы помните те египетские казни, которые были фараону и египетскому народу за непослушание Богу? И вот последняя казнь, она была самой страшной. Господь за жестокосердие фараона наказывает первенцев, всех египетских первенцев. А еврейским людям Господь говорит через Моисея: «Вы в этот день, а тот день был субботний, в субботний день закалите агнца, овечку непорочную, и кровью этой овечки смажьте косяки дверей, где вы живете. И ангел смерти пройдет мимо ваших домов, и он накажет только египетских детей». И вот пройдет мимо, на еврейском языке пасех, пасха. Но есть и другое слово пасха, греческого происхождения, пасия, или латинское слово то же самое, страдать. Но в данном случае пасха еврейского происхождения, пасех, именно пройти мимо. То есть ангел смерти проходит мимо еврейских домов, не наказывая еврейские дома, то есть семьи. Это была суббота. И поэтому пасха и суббота – это слова-синонимы для еврея. Но мы видим, как много действий совершается в этот день для еврея. Это вовсе не день спокойный. Спокойный в том смысле, что именно евреи получили надежду. Но неспокойны в отношении движения. Они двигались. Именно в этот день они вышли из Египта. И поэтому самым большим праздником для еврея была Пасха. Потому что Господь спас еврейский народ от рабства. Так вот, Спаситель, Господь наш Иисус Христос, говорит своим ученикам перед своими страданиями, перед крестной Пасхой, то есть уже здесь слово греческое, Пасха страдать. Потому что есть крестная Пасха, есть Пасха воскресения. Но Он говорит им о еврейской Пасхе, потому что еще не наступила крестная Пасха, и еще Он не воскрес, но говорит своим ученикам: «Хочу вместе с вами отпраздновать Пасху», то есть еврейскую, «последний раз». Но вот здесь удивительный момент. Он ее празднует не в субботу, как будут праздновать через 2 дня евреи, а он празднует ее в четверг. Это называется Страстной четверг. А что такое Страстной четверг? Это установление таинства Евхаристии, это Тайная вечеря. Вот эта Тайная вечеря – это и есть празднование одновременно на Тайной вечере Ветхозаветной Пасхи. Но она не совсем уже ветхозаветная, потому что она стала началом Нового Завета. Потому что завет, говорит апостол Павел Новый, в крови его. И были приготовлены хлеб и вино. И вот эти хлеб и вино, Спаситель говорит, пейте от нее. Это кровь моя Нового Завета. И говорит о хлебе, преломив, сие есть тело мое, еже за вас ломимое во оставление грехов. Что же произошло? В буквальном смысле этого слова произошел перелом для еврейского сознания апостолов. невиданное. Пасху празднует их учитель, еврей, празднует в четверг, прежде времени. И мы слышим из уст апостола Павла, законника еврейского, он говорит: «Христос – наша Пасха». Следовательно, как говорит он далее, «Господь Иисус Христос, Он Господин субботы». Не суббота, не человек для субботы, а суббота для человека, говорит Спаситель. Почему это важно? Тогда для евреев эти слова о субботе звучали с особым таким оптимизмом. Потому что у евреев, которые были в рабстве египетском, у них не было своей земли. Это народ без своей земли. Это самый несчастный народ без своей земли. У каждого народа есть своя земля, есть своя география. А у еврейского народа не было своей земли. Но что у них было? У этого кочевого странствующего народа, а тогда и вообще в рабстве находящегося народа. Господь дает им субботу, Он дает им пространство, свое пространство. Почему свое? Потому что суббота – это день Господень, день покоя. И Господь дает им вместо земли время. Он дарит им время, субботнее время. Он дарит им свое время. Они каждый раз, когда праздновали субботу, должны понимать, Бог их впустил в свое измерение, в свое пространство, в свое время, которое принадлежит Ему. Евреи, когда шли по пустыне, у них не было и храма, но Господь им дает переносной храм. С этим храмом, как с крестным ходом, они совершали свое путешествие. На любом месте они могли сотворить молитву, принести жертву Богу, потому что храм был разборной, скиния. Это потом, когда они станут вести оседлый образ жизни на палестинской земле, у них появится храм, который будет разрушен, потом восстановлен, потом опять разрушен. И на сегодняшний день осталась только одна стена, и то не храма, а двора церковного. Они хотят всеми силами восстановить этот храм. Они хотят восстановить храм истинному Богу, в котором не будет Бога. Это самый пустой храм будет, самый бессмысленный храм, самая бессмысленная постройка из всех существующих и существовавших построек. Это грандиозное сооружение, посвященное Богу, будет абсолютным вакуумом духовным. Это будет самое дьявольское место на всем белом свете, хотя будет наречено истинному Богу. Для ветхозаветного еврея суббота ассоциировалась с недвижением. Но это была ошибка. Бог показал, что суббота – это время, когда Он закончил творить мир. Но по слову Иоанна Златоустова, Он продолжает промышлять об этом мире. То есть Он участвует в спасении этого мира именно через субботу. Поэтому именно все основные чудеса, которые совершил наш Спаситель Христос, Он совершал в субботу, потому что это Его день, И Он хотел сделать для евреев свой день, их днем. Но они, к сожалению, этого не поняли. И поэтому они воспринимали Его как некий археологический экспонат. Они не понимали смысла субботы. А субботний день был днем покоя не только для Бога, но и для людей. Но не в смысле не движения, а покоя, потому что народ должен был особенно успокаиваться в этот день, потому что должен был чувствовать опору в Боге, потому что это его день. Это день седьмой. Но если мы посмотрим по нашему исчислению славянскому, то произойдет некая ошибочка. Он не будет седьмым днем. Он будет шестым днем. А все потому, что, к сожалению, у нас неправильно мы стали исчислять. Я сейчас объясню. Если мы посмотрим в греческий текст или в еврейский текст, в частности греческий текст, он называет дни недели в следующем порядке. Понедельник звучит «зевтера». «Зевтера» – это второй. Понедельник – это второй день. Второй день. А у нас понедельник первый. Потому что вторник – второй. А потом уже идет, после «зевтеры» идет третий день. Вторник – это третий день. Потом «тетарти» – четвертый. Пемти, пятый, четверг, пятый день. У нас четвертый. Четыре, пять. Потом идет Параскеви, это пятница. Параскева пятница, есть такое имя. Но у нас пятница, а это уже пятница, шестой день. И он переводится с греческого языка Параскеви, это приготовление. Потому что седьмой день, Савато, седьмой день, у нас шестой. Так какой же воскресный день в порядке? Что? Совершенно верно, он первый день, но он же и восьмой день. В этом вся мистика нашего церковного календаря. Почему восьмой и почему первый одновременно? А потому что Господь в первый день Он начал творить мир. Первый день. Потому что понедельник, как я уже сказал, будет Дефтера, второй день. Но восьмой по отношению к субботе. Но первый по отношению к вторнику, то есть понедельнику. Что это нам дает? И зачем как бы вот эта философия календарная, зачем это нужно? Здесь нужно понять, Бог сотворил, вернее, начал творить мир в первый день. И для него важно было начало преобразить, начало изменить, исправить, спасти. И поэтому он воскресает в первый день, тем самым указывая на то, что он воссоздает свое творение, он новый Адам. Мир творится по-новому. Но этот мир творится по-новому в неком таком, знаете, софиологическом понимании. Это не просто философия или философия высокого богословия. Здесь вот что нужно понять. В софийном значении, то есть в отношении как бы потенциальном, Бог в тех именно идейных, смысловых. Помните, вот еще важный момент, чтобы объяснить этот момент. Спаситель называется в Евангелии словом или на греческом языке логосом. В Евангелии от Иоанна. Логос – это слово, только на наш язык переводится как лексическая единица словаря. Слово, да и слово. Но на греческом это как минимум пять значений. Первое – это Сына Божия. Второе – это ум. Третье значение – мысль. Четвертое – смысл, как содержание мысли. а мысли, как вытекающие из ума. Затем причина и, собственно, само слово словом. Так вот, когда идет речь о софийности, то есть мудрости, то идет речь о том, что именно в основе этот мир, он имеет словесное происхождение. То есть Господь этот мир произнес, и он случился, он получился, этот мир. Сказал Господь: да будет свет, и стал свет. Сказал Господь: да будут животные, и стали животные. То есть Бог творит своим словом этот мир. А значит, как сейчас ученые говорят, о том, что в основе всего материального лежит информация. Информация, в переводе с научного языка на наш простой, это мера организованности. И вот когда идет речь о логосе, то идет речь о смысловом восстановлении мира. Бог восстанавливает изначальный смысл мира. Какой же изначальный смысл мира? Изначальный смысл мира, прежде всего, в связи человека с Богом. Потому что не может существовать этот мир, если бы Бог не произнес его. И поэтому на греческом языке в символе веры Бог, Творец, Творца неба и земли, когда мы говорим «верим», то на греческом языке звучит не «демиургос», то есть не «творец» в эквиваленте на греческий. А там другое слово «пиетис». Поэт. Мы верим в поэта неба и земли. Бог, когда произносил этот мир, он произносил этот мир как поэзию. И поэтому в основе этого мира, физического мира, словесная, смысловая основа. Это значит, что мы можем понимать этот мир. Это значит, что мы можем размышлять над этим миром. То есть это не просто какие-то сгустки физической материи, а в основе всего физического есть смысл у каждой пылинки. Какой же смысл? Самый простой. Вот если вы увидите простую клетку живую через микроскоп или там атом, то вы увидите прежде всего что? Чертеж. Вы видите, что она имеет определенную структуру, то есть чертеж, то есть Бог как бы, как архитектор. Он вначале создал смысл всего сущего, а потом его проговорил, произнес, как каждый умный человек должен делать. Он вначале должен хорошо подумать, а потом сказать, чтобы это слово, оно имело вес. Как помните, апостол Павел говорит, что много слов есть, но нет ни одного слова без смысла. То есть все слова имеют смысл. А слово, которое без смысла звучит, или мы обессмысливаем слово, то есть произносим просто в каком-то неправильном, ненужном контексте или как болтовню, то тогда мы обесцениваем величайший дар Божий, который получили от Бога. И поэтому, когда мы говорим о воскресном дне, на греческом языке он звучит прекрасно. Кириаки, что в переводе, вернее, происходит кириаки от слова кириос, Господь, Господский день. Или на итальянском языке, латыни, доменика. Доминус, Господь. Это Господский день. Именно так вы встречаете день Господень. Это день Господень будет еще восьмой день, проявится, когда будет второе пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Для многих, особенно для западного мышления, он остался в западном сознании как день гнева Божия, потому что это будет суд над человечеством. Так вот, когда же мы можем актуализировать день восьмой, день Божий? Поскольку Спаситель, как я уже сказал, Он Господин субботы, Он Господин и воскресения. И поэтому, когда вы мою смерть возвещаете, Господь говорит, то вы вкушаете плоть и кровь мою. А когда мы можем это делать? В любой день. Мы каждый день, где совершается литургия, актуализируется этот восьмой день. Совершается Пасха. Где литургия, там и Пасха. Там и Пасха Христова. Потому что в литургии, как уже апостол Павел сказал, Христос – наша Пасха. Значит, если мы соединяемся со Христом через плоть и кровь, значит, Пасху празднуем. Вы скажете, а зачем тогда Пасха, которая празднуется единожды в году? Объясняю. Богослужебный календарь, он имеет три круга. Первый круг – это суточный круг богослужения. То есть каждый день по уставу должна совершаться определенная последовательность богослужений, начиная с 9 часа, 9 час, вечернее, повечерие, полуношница, утренняя, 1 час, 3 час, 6 час и литургией заканчивается суточный круг богослужения. Это первый круг, который постоянно совершается. Он совершается полностью в особых монастырях, вот, не во всех, но в основном в таких очень старых, древних монастырях и совершается полностью, где много братьев, где много есть священников, совершается полностью суточный круг богослужения ежедневно. Потом есть седмичный круг богослужения. Седмица – это имеется в виду неделя, это славянское слово. Так вот, седмичный круг, он предполагает каждый день какое-то празднование. В понедельник бесплотных сил чествует церковь. Во вторник Иоанна Крестителя и пророков, ветхозаветных праведников. В среду мы вспоминаем предательство апостолом Иудой нашего Спасителя. В четверг святителя Николая и прочих святителей и апостолов. В пятницу мы вспоминаем смерть Спасителя на кресте и страдания. В субботу Богородицу и всех святых и поминовение усопших. И в воскресенье мы самое главное вспоминаем – воскресение Господа нашего Иисуса Христа. И поэтому воскресенье – это каждый день в седмичном круге, в недельном, то есть это каждый раз – воскресение Христово, воскресенье. А в суточном, когда литургию совершаем. И есть еще годовой круг богослужения. Годовой – это когда вы открываете календарь, и вы видите, что каждый день мы вспоминаем каких-то святых. Но годовой круг разделяется на подвижные и неподвижные праздники. Подвижные праздники – это праздники, которые зависят от Пасхи Христовой. А какие праздники зависят от Пасхи? Страстная, значит, Великий пост, потом Пятидесятница, и вот Вознесение. Это значит, что когда Пасха, то от Пасхи в зависимости будут праздноваться в соответствующие дни эти праздники. А есть неподвижные, такие как Рождество, Преображение, и всегда совершается в один и тот же день. Или память святых угодников Божьих. То есть мы видим, что и в годовом круге богослужения тоже Пасха вспоминается, но один раз. В недельном и в суточном. Это значит, что эти колеса, эти круги, эта цикличность, она постоянно нас держит в определенном ритме. Это слово «ритуал» латинское, оно однокоренное словом «ритм». Это значит, что ритм, он предполагает, вернее, ритуал предполагает определенный ритм, ритм жизни. Как сердечко наше бьется в ритме, и если оно бьется правильно, это хорошо. А если оно начинает сбиваться с ритма, аритмия, то это плохо. И также богослужение, жизнь богослужебная имеет определенный ритм. И вот эта старушка, скрюченная, скорченная, горбатая, пришла на богослужение. У нее была очень выработана правильная привычка, добрая привычка. Потому что есть плохие привычки, а есть хорошие привычки. Хорошие привычки – это когда мы делаем что-то хорошее, то есть привыкаем к хорошему, от слова «привыкать» – привычка. И вот мы привыкаем делать хорошее, и оно, это хорошее, становится нашей второй натурой, второй природой. Это значит, что когда у нас естественная природа начинает отказывать по старости там и так далее, по немощи, по болезни, начинает включаться дополнительный мотор, генератор. Понимаете, когда нет в сети городской света, то тогда начинает каждый включать свой генератор, если у него он есть дома. И он начинает работать, обслуживать жизнь дома. И вот когда у нас начинается сбой в естественных наших возможностях, то тогда начинают появляться вот эти приобретенная положительная природа, то есть положительные привычки. Поэтому и разделяется добродетельность на три таких части, можно сказать. Первое – это естественное, то есть человек унаследовал от родителей какие-то естественные хорошие качества. А есть приобретенные хорошие качества. Приобретенные – это когда человек очень старается, делает, и у него получается, и он приобретает эти качества, хотя от природы он не имел этого по естеству. То есть родители, что называется, ему это не передали. Потому, видимо, может быть, у них и самих не было. Это приобретенное. А есть еще сверхъестественные добродетели. Сверхъестественные – это те, которые Бог дарует человеку за его усердие, за его труды. Как правило, такими добродетелями отличаются святые угодники Божии. Так вот, эта женщина, она приходила в храм. Она приходила, она понимала, что именно там бьется ее второй генератор. Там. А сил у нее никаких нет своих естественных. Но она знала, когда... Это знаете, как многие из вас мне рассказывают. Вот кажется, все, уже на следующий день никаких сил, ничего, потому что все полностью убитое, добитое, измученное и так далее, и так далее. Наступает воскресенье и думает, как же я не пойду? Все же соберутся, будут молиться, а я вот буду лежать. Все равно все зря, пролежу только, пролежненно лежу. Идет человек, как-то легче, приходит в храм и совсем вроде отпустила, и вроде забыла. И вот именно там, благодаря вот этой доброй привычке, когда она была в храме, она получила от Бога исцеление. Бог подошел и выпрямил ее. То есть из этого такого тяжелого родительского наследства, потому что от родителей она получила эту скрюченность, скорченность, ее вид был гротескный, самый, понимаете, гротескный. И вот он подошел, и этот гротеск ходящий, он просто взял и выровнял, как прекрасный скульптор, ваятель. И она стала, как я уже сказал, произведением искусств, рук Божьих, его любви. Что такое любовь Божия? Братья и сестры, я часто говорю об этом, потому что любовь, это единственное в этом мире, единственное, на чем никто не имеет власти. Это самое основное пространство свободы человека. Если Он любит, никто не сможет эту любовь уничтожить. Только в любви настоящий человек чувствует себя свободным. А почему над любовью никто не имеет власти? Ответ на поверхности. Потому что Бог есть любовь. А кто имеет власть над Богом, скажите мне? И поэтому, кто хочет иметь настоящую свободу от всех тех связанностей, которыми связана наша жизнь, он должен любить. И тогда никто не сможет его не огорчить, не довести до отчаяния, потому что любовь – это присутствие самого Бога в человеке. Кто может подавить Бога? Никто. Кто сильнее Бога? Никто. Поэтому, братья и сестры, мы сегодня, когда смотрим на этот случай из жизни прихода, то приходская синагога была. И наша приходская синагога. Синагога – это в переводе «школа», «собрание». То есть здесь школа благочестия. Мы учимся быть благочестивыми. Знаете, мне вспоминается один момент. Может быть, он такой забавный. Вот все-таки наши люди, они имеют веру. Имеют веру, наверное, особенную. Вот даже то, что на Западе, в общем-то, христиан упрекают за то, что они вообще христиане. А нас здесь, у нас, слава Богу, еще не обвиняют за то, что мы христиане. Нас здесь обвиняют за то, что мы плохие христиане. Но вот интересная вещь. Как-то одного американского епископа, вернее сказать, нашего, русского, он сейчас ростовский и новочеркасский митрополит. А в свое время он был в командировке 5 лет в Соединенных Штатах Америки. Он возглавлял там приходы Московской патриархии. Его спросили: «Владыка, а скажите, вот чем отличаются вот прихожане русские там и здесь?» Ну, он говорит: «Ну вот идешь на службу рано утром в России, значит, вот остановилась маршрутка или автобус, и оттуда буквально высыпают наши прихожанки, на ходу завязывают платочки, бегут в храм, несмотря на возраст. В Штатах, говорит, выходит из машины чинная дама в шляпке, возможно, с тросточкой. Вот, идут, важно, разговаривают. Хотя уже, в общем-то, служба вот-вот. Никто никуда не спешит, просто идут. И потом, говорит, отслужили литургию, водосвятный молебен. И когда батюшка начинает кропить, ну, это вы сами знаете, кто на водосвятный молебен ходит. И сразу, говорит, начинают наши бабушки кричать: «Ананас! Ананас!» А говорит, а там начинаешь кропить и слышишь: «О май Год, май фейс! Господи, мое лицо!» Так что, слава Богу, что у нас все-таки ананас. Вот. Поэтому нас все-таки тянет к святыне. Вот. И никто не думает о фейсе. Спасибо, Господи. Праздник.